Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Наталья Викторовна, в прошлой передаче мы начали разговор о романе Салтыкова «Щедрина. Господа Головлёвы». Давайте продолжим.
Да, мы, по-моему, говорили с вами о том, что это великое, но и самое мрачное украшение русской литературы. Говорили о том, что там организующими становятся два мотива: смерти как физического ухода из этого мира и смерти при жизни, то есть существованием несуществующим. И, по-моему, говорили о том, что Салтыков-Щедрин блестяще показал, как отсутствие подлинной жизни ведет к тому, что человек ищет способы компенсировать это отсутствие, заменяет суррогатом жизни. И как практически все герои проходят эту стадию существования в несуществующем, в выдуманных мирах. Мне кажется, это очень сейчас актуально. И с этой точки зрения этот роман, мне кажется, полезно перечитывать и учиться на нем. Понимаете, учиться на нем, чтобы, может быть, избежать такого ужаса.
Но, с другой стороны, мы еще затронули момент, как затрепетало внутри у Иудушки, и это говорит о том, что все-таки не все потеряно.
Не все потеряно, да. Вот здесь, конечно,
что крест ставить нельзя.
Это вообще любопытная вещь. Это, как вот я на лекции на прошлом говорила о том, что это еще один из примеров чудо, понимаете,
да,
в реальной жизни. Ну разве это не чудо, что гроб с прахом вдруг ожил, и в нем начала биться совесть в его душе, проснулась совесть. И это, конечно, поразительно. И это финал такой сильный, такой. Ну вот просто у меня завтра практические занятия, я пересматривала эту главу, я еще снова и снова поражалась вообще многим вещам, потому что когда печатаешь классический текст, то видишь каждый раз что-то новое. В этот раз я посмотрела, как строится глава, как-то особенно меня это поразило, как повествование в основное, такое традиционное для текста классической литературы с подробным описанием, там, с этим с таким выстроенным предметным рядом, с деталями, подробный рассказ об истории того или иного персонажа вдруг перемежается картинами, как бы придвинутыми к нашему восприятию, картинами, организованными, как будто бы это происходит здесь и сейчас. И мы вот в этот мир включаемся как непосредственные участники, понимаете? Это меня поразило, это, конечно, уже способы организации художественного мира новые, да, это уже, так сказать, взгляд в 20 век, потому что вот мы с вами обо не говорили, как раз об этом эффекте длящегося настоящего, но только там другие функции, там воспоминания, это настоящее уже навсегда, вернее, прошлое, да, прошлое как длящееся настоящее, это прошлое уже сейчас уже становится, то есть оно уже не принадлежит историческому времени, принадлежит вечности, время побеждено. Здесь же напротив, я вот думала, вот какой здесь эффект? А здесь, напротив, эффект достигается противоположный тем же самым способом, потому что эти картины включены в общую концепцию вот этой показанной страшной жизни Головлёвской, в общую концепцию умирания. Это действительно застывшая жизнь. Это мир, в котором нет жизни. И мы с помощью вот этих средств, такой картины, прямо придвинутой к нашему восприятию, очень выпуклой, действительно яркой такой, мы действительно ощущаем вот эту атмосферу мертви, понимаете? Вот это вот мне хотелось сказать. Ну и, наверное, надо остановиться на главном герое, Иудушке. Это блестящий совершенно образ, это действительно художественное достижение, это уникальный образ в русской литературе. И надо сказать, что это герой, который прочитывается так-то не очень просто. Иногда даже думаешь, как вот к нему подступиться, как ухватить его. Но одно дело, конечно, можно сказать, лицемер, это правильно, потому что, собственно, все его поступки...
Ну, конечно, да, это вне сомнения.
Лицемер. Но ведь если мы обратимся к авторской расшифровке, ведь он там сравнивает Иудушку с главным лицемером всех времен и народов Тартюфом, говорит, что наш-то лицемер совсем даже вроде бы и не лицемер. Вот. Ну, просто обратимся к слову Салтыкова-Щедрина. Не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов. И вот здесь вот как раз важное сравнение с Тартюфом, потому что он говорит, что для Тартюфа лицемерие – это средство достичь...
Ну, каких-то да, собственных желаний, да?
Да, высот каких-то, сделать карьеру, я бы сказала, да, ставить, как там Растиньяк ставит, ставить на женщин лошадей, да, лицемерно, расчетливо. То тут-то совершенно другая картина. Мы видим, что никакой карьеры, полный крах, в том числе и материальное,
да,
там,
материальное состояние,
состояние рушится, все. Полный крах. И вот тут, конечно, важно понять, как-то вот все-таки приблизиться к этому образу. И надо сказать, что не просто давалось мне понимание, но вот мне кажется, как-то все-таки сейчас я больше или меньшей степени понимаю этого героя, как раз, так сказать, следуя вот этим авторским подсказкам. В частности, мы существуем, вот он сравнивает, да, Тартюфа и нашего героя, мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем лжом и пустословием сами по себе, без всяких основ.
То есть, получается, это его натура?
Натура.
А не средство достижения.
Вот это его натура, но... Понимаете, здесь вот как раз выход в такую серьезную проблематику. Помните, мы говорили о том, что, следуя апостольскому определению, внешний человек вытесняет внутреннего, вытеснил, понимаете? Если внутренний преображается, то внешний тлеет. Так вот, если внутренний не преображается, то этот процесс тления протекает значительно быстрее. И, в общем, он побеждает и вытесняет всяческие духовные процессы. Так вот, что нам говорит по этому поводу Салтыков-Щедрин? Он говорит, нет, ежели он и был лицемер, то чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. И вот мне кажется, здесь вот как раз и таится ключ к прочтению этого образа, потому что значит не имеет нравственного мерила и да, не знает иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. То есть вот нет этого внутреннего содержания, понимаете, пустота, нет никакой работы. Усвоены только формы, понимаете, усвоено только внешнее. И тогда получается, и дальше, и тогда получается вот такая картина, конечно, тоже очень поучительная. Когда нет ничего внутри, человек начинает разрастаться, как раковая опухоль, вовне. Он начинает паразитировать на внешних формах. И что здесь? Здесь вот это вот стремление ухватить побольше материального, потому что кажется, что чем больше ты ухватишь материального, то это как-то закроет эту зияющую пустоту внутри.
Но получается, что у человека нет никаких, ну если совсем грубо сказать, авторитетов и ориентиров, и он просто, да, действительно ищет своего. Хоть какую-то, может быть, радость, раз он не испытывает какую-то духовную радость, какое-то самоудовлетворение духовное какое-то, он вот на этих мелких низменных желаниях, что ли, останавливается.
Дело в том, что даже не, я бы не сказала мелкие и низменные. То есть мы так или иначе живем в материальном мире.
Но с другой стороны, как же мы относимся к этому? Вот этот ведь важный
совершенно
момент.
Верно. То есть что это для нас значит? То есть если у нас нет, вот, нет внутри этого нравственного мерила, если мы его не выработали, понимаете, не выработали, то есть оно не присвоено нами в результате внутренней работы, если усвоены какие-то формы, вот, то есть, да-да, совершенно верно, начинает вот эта вот компенсация за счет привлечения материальных. Знаете, вот я простой такой пример из жизни приведу. У нас многие недобросовестные, ну, как недобросовестные, даже не знаю, как тут слово подобрать, но многие все-таки наши современники, в том числе, пребывают в иллюзии, что вот я там скоплю богатство много-много, там я материально себя обеспечу, а потом я буду
Жить в радости.
Нет, жить в радость, ладно, это, конечно, может быть, большинство так и думает. Но есть еще и такие, которые, а потом я отдам долг там,
а потом я
займусь благотворительностью и так далее, и так далее. Ну, ведь это совершенно порочный.
Я слышала более грубую фразу из серии, что мне бы хотя бы на чуть-чуть примкнуть к этой газовой трубе, а потом я отмолю все грехи.
Вот-вот отмолю, а потом-то нет, сначала надо стать. А потом уже чем-то, кем-то стать, а потом уже, так сказать, вот обеспечивать себе благо жизни. А если ты не стал, то благо жизни тебя разрушат, которое ты будешь приобретать окончательно, понимаете?
Вот ну, тут, конечно, тут, они же начинают тобой владеть.
Да, тут, совершенно верно, тут другая диалектика. Так вот это вот распространяется во внешнее за счет, так сказать, привлечения материальных богатств, каких он там мог себе привлечь. Это одна из форм паразитирования. Следующая форма как раз, он же очень соблюдает обряды. Это как раз на религиозных формах. Но ведь там ничего нет внутри. Никакого переживания нет внутри, религиозного чувства нет. Но он знает, когда отслужить панихиду, когда какие службы. Понимаете, то есть это вообще страшная вещь, когда, вот как там, знаете, я точно цитату сейчас не приведу, но когда уже начинается прозрение, когда вот во время этой страстной недели, когда они долгие беседы вели с Анненькой, конечно, подогревая себя спиртными напитками, опять же, да, вот, расслабляя как-то вот эту тягость, которая у них внутри, и в то же время расстраивает, там тоже это все замечательно психологически точно обозначено. И когда это все наружу было, так сказать, выведено, и вдруг он ужаснулся, когда начинается вот это пробуждение совести, он говорит, что свершилось, он понимал в эту неделю, особенно он переживал, да, в страстную, что свершилась страшная неправда, страшное предательство истины. Понимаете? Вот только сейчас он это... А так-то все там отслужить панихидку там, и вот мы помолимся и так далее, и так далее. И вот я как-то говорила про интерпретации, да, вот помните, у нас были первые разговоры, и там, значит, вспоминала спектакль Кирилла Серебренникова господам Головлевым. Ну, я вот вчера опять, поскольку у меня практические занятия, еще раз думаю, может быть, как-то я по-новому послушала. Слушайте, я ужаснулась, слушая интервью, когда там, оказывается, он весь роман строил, так сказать, путь к Богу. Понимаете? Оказывается, он там, значит, Порфирий Владимирович сугубо, он ни разу не назван в этом интервью Иудушкой. То есть это полное извращение смысла, это полное, так сказать, вот, как сказать-то, короче говоря, поставлено все с ног на голову. И в конце, значит, когда он строил эту лестницу к Богу, оказывается, все произведение. И в конце он видит, что Бог ему не отвечает. Где, значит, почему ты молчишь? Там Миронов в конце кричит, придуманная, конечно, реплика, ее нет в тексте. Почему ты молчишь? Почему не отвечаешь? Он становится богоборцем. Вы можете себе представить? Это вы можете себе представить, как бы Салтыков отнесся к такой интерпретации?
Ясно, почему молчит. Мне кажется, очевидно.
Вот так там нет этих фраз.
Да, я понимаю.
Как раз Бог уже начинает, как раз он начинает вообще... То есть вот из этих внешних, вот он паразитировал на внешнем. И, конечно, третий феномен, это совершенно блестяще показано, это вот эта магия пустого слова. Он паразитирует на словах. Понимаете, обесценивается слово. Это...
Здесь ведь все, вот возвращаясь еще к предыдущей вашей мысли, действительно все обесценено, и даже не просто, что это простой обряд, что недостаточно, а такое ощущение, что, не знаю, у меня складывается мнение у самой внутри, когда я, помню, читала первый раз, что это сделано для того, ну, для общества, действительно, вот так надо, вот, пожалуйста, я сделаю, и отстаньте от меня, и никаких ко мне претензий, вот и все.
Да.
А внутри даже не какое-то специальное лицемерие или какое-то специальное отторжение, там просто ничего нет абсолютно.
Ничего нет, там вот это расползающая пустота.
Совершенно. То, что называется даже какой-то гнев лучше равнодушие, а здесь полное равнодушие, которого
это вот
абсолютно
это, знаете,
ничего нет.
Блохладность, да, в святоотеческом понимании, блохладность.
И, конечно, о каком богоборчестве может идти речь, когда там, в принципе, не было никакого бога.
Даже мысли об этом. Ну вы представляете, это человек, представляющий культуру, да, известный центр в Москве, вот так вот заявляет. А те, кто не читали романы, знаете, так вальяжно он об этом рассказывает, так умно. Вот меня это вот еще больше потрясло в этот раз. Но дело в том, что я, знаете, подумала, конечно, не знаю, как кто отнесется к моим словам, вот за каждое слово мы будем отвечать, понимаете? Вот за каждое слово мы будем отвечать. Если бы мы помнили про это. А ведь все, слово
это
не воробей.
Это продолжая вот понимаете? К этому пустословию, да. О котором понимаете? Мы сейчас
да,
начали.
Да, слово ведь да. Не воробей, да, хорошая пословица есть. Ведь всегда есть этот документ, тем более сейчас у нас при наших информационных системах. Вот оно оставлено, это слово, которое противоречит смыслу тому, заложенному в произведении, если внимательно прочитать. Но не случайно студенты сказали, читали ли они роман. То есть... Вот, мы про религию говорили, я сейчас про слова хочу сказать. Слово обесценивается. Слово ведь у нас это средство общения, да? Слово есть возможность передать смысл. А там ведь зачем ему общаться?
А ведь есть еще такая мысль о том, что за словами души. Ну, да. Когда, угу. Конечно же, не идет речь о какой-то информационной обмене, информационном обмене. А так действительно, и это опять же доказывает вот эту вот смерть, о которой вы говорили, да, о пустоте.
Да. Пустота, понимаете? Там не случайно, между прочим, вот интересно сейчас в процессе, как этот этап громкой речи, да, как у детей, он очень полезен, потому что рождаются идеи. Вот мне сейчас родилась идея просто дать такое задание, пройти по всему роману и посмотреть, как там... работает слово «пустота», потому что там очень много, там светящаяся пустота, там лучезарная пустота, там вот просто посмотреть, в каких контекстах. Вот действительно пустота, мертвое слово, страшное слово, не случайно все боятся братья этого слова. Да. Мертвое слово. И когда начинается, ведь как гениально тут Салтыков Щедрин поступил, когда начинается вот это возрождение в гробе с прахом, чудо, да, пробуждение совести, восстанавливается смысл слова. Цена слова восстанавливается, и он уже перестает вот так сыпать, знаете, мелким бесом, легко и просто. Он начинает подбирать слова, и там есть паузы, он там говорит «бедная, бедная», там «где все?». То есть там вот эти идут многоточие. Ему трудно подобрать слово, которое бы передало его состояние зарождающейся жизни. Вот такая вот, конечно, здесь важная вещь. Еще хочется сказать, что все-таки достаточно объемный финал по смыслу.
Да, вот я да. Тоже хотела как раз вас спросить, как тогда, раз мы уже только что затронули вопрос неправильной интерпретации, как тогда, может быть, стоит правильно интерпретировать?
Нет, там просто надо внимательно читать. Вот внимательно вчитываться, и все в тексте есть. Хотя в тексте нет рецептов и однозначного, может быть, какого-то точки, так сказать.
Но это же прекрасно. Неужели не за это мы все любим литературу?
Да, да, нет. Дело в том, что, знаете, я вот хотела сказать про объемный финал, потому что ведь глава называется «Расчет последний», да? То есть вот действительно расчет за свои преступления, против совести.
И так сухо, согласитесь, такое сухое
да,
слово.
Такое, даже не сухое, но жесткое.
И жесткое,
слово.
Да. И...
Расчет. Вот понимаете, все.
Без апелляции, без аргументов, без оправданий.
Да, вот такой расчет. Это, конечно, очень действует, потому что если бы на фоне того, что там изображено, мы какой-то длинный дали заголовок, это бы не так действовало.
Да, конечно.
Констатация такая жесткая, она как раз работает на этот эффект воздействия на читателя. Так вот, что за расчет? Мы помним, что он движимый непонятно каким чувством, но, видимо, человеческим движением вот этой... Даже неправильно я говорю, что значит непонятно. Там Салтыков-Щедрин достаточно определенно говорит о пробуждении вот этой одичалой совести, что вот это раскаяние, но оно было уже бесполезным, как он говорит. Вот оно уже не могло привести к какому-то изменению жизни. Ну, понятное дело, такой путь пройден. Ну, куда уж тут. Вот. Но тем не менее, все равно, понимаете, тем не менее, все равно есть надежда, что вот он остался в человеческом мире. Он остался в человеческом мире, оставлен. Это вот один момент такой, мне кажется, очень позитивный, да, и нам дающий надежду, и говорящий о том, что Салтыков-Щедрин, несмотря на этот ужас, который там у нас сотворен в этом романе, он все-таки мыслит как художник XIX века. Это литература XX века более, так сказать, жестоко по отношению к человеку, не дает иллюзии, надежды. А здесь все-таки вот надежда есть, один момент. Но второй момент связан с тем, что он все-таки иудушка. И не следует это забывать, что это тема предательства. А мы помним финал Иудушки, да, мы помним не Иудушки, а Иуды, да, настоящий Иуда. Кстати, в последней главе там назван он Иудой уже. Финал – это самоубийство. И там есть эти моменты, связанные с тем, что он действительно думает о саморазрушении, что настолько уже невыносимо, настолько уже всех этих углов, эти умертвия, да, настолько невыносимо, да.
Это же вот эта вот фраза Достоевского, к которой мы с вами очень часто возвращаемся, и подчеркивая гениальность Федора Михайловича о том, что когда ты осознаешь вот эту вот всю грязь и гадость внутри себя, то только два пути: либо к Богу, либо в петлю.
Да, ну вот к Богу или к петлю. Вот тут, конечно, очень так вы определенно поставили вопрос, я не могу ответить на него. Что тут у Иудушки, к Богу или в петлю?
А вот еще, знаете, тут...
И тут не ответить, мне кажется.
Тут не ответить. Еще, знаете, мне кажется, вот очень тонкий еще момент, даже если проводить параллели с настоящим Иудой, в петлю, но он же, получается, опять же, осознал всю эту грязь и всю эту гадость, весь этот ужас своего поступка, вот эту вот невыносимость своего существования. И это получается что? Раскаяние, понимание?
Вот это раскаяние, конечно. За стадии раскаяния. Вот это... Там прямо он и говорит про раскаяние.
Да, но
покаяния
вот этот
нет. Покаяния-то нет, конечно, потому что не успел. Это слишком много всего накопилось грехов. Но там дело в том, что там еще такая мысль все время у него несколько раз повторяется. Надо проститься с матушкой. То есть проститься с матушкой, а потом, видимо, совершить этот акт саморазрушения. Вот, видимо, так, может быть, в его сознании это как-то там пробивалось, эта вот логика поведения. И вот он ведет ведь не убивать себя, а он идет проститься с матушкой. И у него, значит, этот образ, что он упадет на могилу, и он простится с матушкой. И вот одновременно, и он замерзает на могиле. То есть это посланная смерть, может быть, как дар какой-то, понимаете, это как спасение. Опять же, вот я сейчас говорю с вами, и мне вдруг эта мысль пришла в голову. Может быть, это действительно спасение для него. То есть его уберегла, не знаю, сила высшая от этого, от того, чтобы залезть в петлю, извините, как вы сказали. Ну, то есть, понимаете, как сложно здесь, и тонко сделано. Но если бы автор этого спектакля, очень талантливый спектакль, блестящие актерские работы, но если бы они шли за логикой авторской мысли, вы думаете, спектакль был бы хуже? Понимаете?
Конечно, конечно.
И поэтому, когда вот эта очевидная подтасовка смыслов, это очень, конечно, я не знаю.
Знаю, всегда мне удивительно, зачем это делается, потому что если показать величие Бога или важность его жизни вместе с ним, то неужели здесь мы этого не видим?
Так это наоборот развенчать.
И поэтому,
мне кажется, здесь наоборот мысль развенчать религиозного человека. Мысль Кирилла Серебренникова в том, чтобы развенчать религиозного человека. Привести его к краху в конце. Вот он такой спектакль поставил. Он поставил прямо противоположный по смыслу спектакль. Вот ведь в чем дело.
Печально.
И тут еще возникают разного рода мысли, о которых можно идти далеко, в другие контексты размышлять, рассуждать и так далее.
Наталья Викторовна, на такой печальной ноте.
Почему печальной? Нет, не печальной, размышляющей.
Наверное, печальная в том плане, что крах человека, который с Богом.
В этом плане, конечно, вот эта мысль спектакля Кирилла Серебренникова. Потому что вот лестницу к Богу я строил, и теперь я кричу, почему ты мне не отвечаешь. И я становлюсь богоборцем в конце. Именно так играет Евгений Миронов. Блестяще играет. Ну, просто блестяще. Там вот сцены, вот это интервью можно поискать в Ютьюбе, найти. Оно всего 11 минут это перемежается. Значит, Кирилл Серебренников говорит, и Евгений Миронов. И там еще, значит, сценки идут в спектакле. Видно, конечно, как это все там исполнено, как они играют, но блестяще играют. Блестяще играют. Ну, и финальная сцена дана. Почему ты молчишь, почему ты не отвечаешь? И он на какую-то лестницу там поднимается. Ну, нам Евгений Миронов объяснил, что это вот как раз оказывается. Оказывается, понимаете, на протяжении всего романа... Он говорил, как говорит Кирилл Серебренников, мы прочитали его речь, он говорит такие правильные речи. Может быть, он и правильные речи говорит, но ведь это гной словесный, определенно, совершенно, потому что для него эти правильные речи – это пустое слово. Для него-то это просто форма. Это совершенно определенно видно в тексте, тут никуда не уйдешь от него.
Большое спасибо, Наталья Викторовна, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что у нас в гостях была Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.